На этой неделе мировые цены и на нефть, и на пшеницу почти в один день превысили свои исторические максимумы. Почему они продолжают стремительно расти, несмотря на существенное замедление темпов роста как мировой экономики в целом, так и крупнейших ее участников – Соединенных Штатов и Европейского Союза? Об этом американские и европейские эксперты в материале Сергея Сининского.
На долю Соединенных Штатов и Европейского Союза вместе взятых приходится более 40% общемирового потребления нефти. И в США, и в Европе темпы роста экономики резко замедлились, в 1,5-2 раза, но мировые цены на нефть это пока не останавливает. Даже на фоне всех прогнозов о том, что темпы роста спроса на нефть в мире в 2008 году явно замедлятся. А на все крупнейшие развивающиеся ненефтяные страны, такие как Китай, Индия или Бразилия, даже вместе взятые, приходится чуть более 25% общемирового спроса на нефть. Тем не менее, мировые цены на этой неделе впервые превысили $102 за баррель. Исторически самый дорогой до сих пор в пересчете на нынешние цены, которые провели эксперты Международного энергетического агентства, считалась нефть в апреле 1980 года, через год после революции в Иране. Тогда один баррель нефти стоил в пересчете $101.7. Наш первый собеседник в Германии – директор Института мировой экономики в городе Киле Гернот Клеппер.
Я думаю, что сегодня никто из участников мирового рынка нефти не представляет, в какую сторону будут меняться цены на нее в ближайшее время. С одной стороны, мы видим замедление роста мировой экономики, что сокращает спрос, и по логике цены на нефть должны снижаться. С другой стороны, политические события, например, вторжение турецких войск в Северный Ирак или вооруженные конфликты в Африке, что потенциально может сократить предложение нефти на рынке и потому незамедлительно приводит к росту цен. Плюс к этому действия многих инвесторов, которые исходят из того, что цены на нефть будут только повышаться и дальше, что лишь подстегивает их нынешний рост. Но не будем забывать, что рост мировой экономики существенно замедлился. В такой ситуации уже нельзя рассчитывать на то, что цены на нефть, как и в последние 2 года, будут только идти вверх.
Но пока так и происходит. И складывается впечатление, что цены на нефть реагируют на любые новости, скажем, из Нигерии или Венесуэлы. Старший аналитик по нефти и газу инвестиционной компании Оппенхаймер в Нью-Йорке Фейдел Гейт уверен, до 40% текущей цены на нефть приходится на спекулятивную ее составляющую.
Чистая спекуляция – вот что определяет сегодня цены. Почему? Судите сами. Всего полгода назад один баррель нефти стоил $60, а сегодня больше 100. Но ведь за это время в балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти ничего кардинально не изменилось. Более того, спрос даже немного сократился. Например, большинство американских нефтеперерабатывающих заводов сокращает объемы производства, так как сокращается спрос. Не было резких перемен и в сфере геополитики. Скажем, нестабильность в Нигерии как была, так и остается. Здесь ничего кардинально не изменилось. Как и в Венесуэле или в других нефтедобывающих странах. Так что нельзя говорить, будто некие события в этих странах как-то влияют на колебания цен на рынке нефти. Но раз так, есть какие-то другие причины, почему цены на нефть выросли почти вдвое. И эти причины, на мой взгляд, расширение объемов спекулятивных операций.
Но подобные операции характерны для большинства финансовых рынков. Чем отличается от них нефтяной?
Есть такое понятие margin requirements, то есть гарантийные требования. Это минимальные суммы, которые необходимо внести сразу при покупке тех или иных финансовых инструментов. Например, если вы захотите купить одну акцию корпорации IBM, которая стоит $100, вы должны сразу внести половину ее стоимости, $50. Это и есть margin requirements. А в нефтяном бизнесе при стоимости продукта $100 с вас сразу потребуют только $6. А теперь представьте, если на товарном рынке применить те же правила, которые действуют на рынке акций, если за некий нефтяной фьючерс надо будет сразу платить тоже 50%, это резко сократит финансовые возможности спекулянтов. Знаете, 2 месяца назад мне довелось выступить на специальных слушаниях в американском Сенате. И со мной согласились и эксперты, и сенаторы. Но правительство или не может, или не хочет пока менять правила, чтобы сократить спекуляции на рынке нефти.
С тем, что в текущей цене нефти заложена спекулятивная составляющая, согласны все эксперты нефтяного рынка. Но в том, сколь она велика, их оценки сильно разнятся. От 10% до 40% и даже больше. Предыдущий рекорд превысили на этой неделе не только цены на нефть, но и на пшеницу, превысив максимум осени 2007 года. В понедельник на крупнейших зерновых биржах мира рост цен превысил 20%. Это самое крупное подорожание пшеницы в течение дня за несколько последних десятилетий. Цены на сельскохозяйственную продукцию в мире с середины 70-х годов только снижались, но в последние 2-3 года стремительно пошли вверх. И одной из главных причин обычно называют рост спроса в быстро растущих развивающихся странах, Китае и Индии в первую очередь. Но если так, то замедление нынешнего роста цен на зерно, мясо или молоко во всем мире можно ожидать не ранее, чем когда в этих странах замедлятся темпы роста экономики. Из Германии сотрудник исследовательского института ИФО Манфред Шёпе, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
В целом, да, это так. Спрос на сельскохозяйственную продукцию растет одновременно с ростом численности населения и его доходов, а также изменением продовольственных предпочтений. Все больше людей в мире могут теперь позволить себе более качественное питание – мясо, яйца, молочные продукты. К тому же, во многих странах Азии в последние годы произошла своего рода переориентация. Люди теперь все больше покупают те продукты, которые преобладают и в странах Запада. Все это только расширяет спрос на качественные продукты сельского хозяйства и в итоге отражается на их ценах. Нельзя забывать, конечно, и о таком факторе, как увеличение доли биотоплива, которое также производится из сельскохозяйственных растений. И здесь возникает вопрос, а сможет ли предложение на мировом рынке сельскохозяйственных продуктов не отстать от постоянно растущего спроса на них? Располагаем ли мы соответствующими угодьями, чтобы собирать необходимые для этого урожаи? Так что текущие цены на продукты питания отражают тесную взаимосвязь между текущим спросом на них и предложением.
Из Соединенных Штатов сотрудник исследовательского центра сельскохозяйственного развития в городе Эймсе, расположенном в одном из главных сельскохозяйственных штатов США, Айове, Чад Харт.
Экономика Китая, Индии и других стран Юго-Восточной Азии на подъеме. Растут и доходы местного населения. Соответственно, повышается и спрос на продукты питания. Конечно, рост этого спроса может замедлиться, если снизится темп экономического роста этих стран. Раньше, например, многие эксперты считали, что замедление роста экономики в США распространится и на другие страны. Но вот передо мной последние прогнозы. Они показывают, что замедление в США почти не отразится на странах Юго-Восточной Азии.
Тем не менее, едва ли не главным рынком сбыта для многих компаний из стран Юго-Восточной Азии являются именно Соединенные Штаты. Мировые цены на зерно выросли за последние 2-3 года в 2-3 раза, что привело к росту цен не только на многие мучные продукты, но и на мясо или молоко. Среди причин роста цен на зерновые все чаще называют расширение производства во многих странах мира биотоплива для автотранспорта, которое вырабатывается из сельскохозяйственного сырья – пшеницы, кукурузы, рапса или сахарного тростника. Можно ли оценить вклад в рост мировых цен на зерно или мясомолочные продукты именно производство биотоплива? Из Мюнхена Манфред Шёпе, сотрудник исследовательского института ИФО.
Непростой вопрос. Цены на сахар, например, в отличие от цен на зерно, остаются прежними, хотя как сахарная свекла, так и сахарный тростник все шире используются для производства биотоплива. Это объясняется избыточным производством сахара во всем мире, в частности в Южной Америке. Причем его объемы настолько велики, что даже производство биотоплива из этих продуктов не отражается пока на цене самого сахара. В Европе, например, производство сахара сейчас сократили. Вот и получается, что цены на зерновые за короткий срок подскочили на 50, а то и на 100%, а цены на сахар нет. Так что определить, в какой мере расширение производства биотоплива приводит к росту мировых цен на продукты питания, очень непросто. Но такой эффект бесспорно существует.
Влияние индустрии биотоплива на цены сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания имеет и региональное отличие, добавляет Чад Харт, сотрудник исследовательского центра сельскохозяйственного развития в штате Айова, США.
Спрос на биотопливо растет очень быстро, но я бы не рискнул оценить, насколько велик вклад этого спроса в тот рост цен на сельскохозяйственные продукты и продукты питания. И, конечно, влияние этого спроса на цены очень разнится по региону. регионам мира. Например, в Бразилии биотопливо делают в основном из сахарного тростника. Стало быть, это влияет на цену сахара и продуктов питания, в производстве которых он используется. А в США львиная доля всего биотоплива производится из кукурузы. В странах Европейского Союза биотопливо делают в основном из масличных растений, рапса или соевых бобов. То есть в Европе расширение производства такого топлива может быть одной из причин повышения цен, скажем, на различные виды растительного масла.
Что касается общемирового спроса на нефть, то, например, Международное энергетическое агентство прогнозирует на 2008 год существенное замедление темпов его роста. Причем агентство уже дважды за последние 3 месяца меняло свой прогноз в сторону понижения. А вот замедление в ближайшие месяцы темпов роста спроса в мире на основные сельскохозяйственные продукты пока не прогнозирует никто. Скорее наоборот.
О рекордных ценах на нефть и на пшеницу рассказывал Сергей Синенский. Но к теме пшеницы или пшеничной революции мы еще вернемся в сегодняшнем выпуске.